Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что Джамиля Алиева в гостях у «Светлого радио», председатель благотворительного фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Настенька». Еще хотел бы вас спросить, есть ли какая-то последовательность, четкая последовательность действий, когда родители узнают диагноз своего ребенка, тяжелый диагноз, сразу наступает какая-то психологическая скованность, люди не знают, что делать дальше, не знают, как дальше жить. И вот тут нужна им какая-то помощь, нужен человек, который их встряхнет и скажет: так, тебе нужно делать то-то, то-то и то-то первым делом.
Ну, конечно, это состояние родителей я называю запредельным, потому что это трудно представить, что переживает мама и папа, когда им сообщают, что у ребенка онкологическое заболевание. Я сама, например, раньше вообще не знала, что дети болеют онкологическими заболеваниями. Это очень тяжело, и, конечно, нужна помощь. Но, конечно, прекрасно, если ребенок сразу попадает в хорошую клинику и к хорошему врачу, который поддерживает семью. Но чаще всего родители сразу садятся за телефон и обзванивают фонды, они еще даже не знают, на самом деле, нужна ли будет им материальная помощь.
Но это неправильно, это неправильный путь, который вы говорите.
Ну, знаете, как вы уже сказали, вот это паническое состояние, оно не всегда человек принимает правильное решение. Я думаю, что, конечно, прежде всего, если это российская семья, то надо обращаться к врачам, и потом, если в ходе лечения вам нужна какая-то помощь в оплате каких-то препаратов или обследований, или какая-либо иная помощь, то мы всегда готовы, мы всегда на связи, мы всегда готовы помочь с любыми вопросами.
Люди готовы слышать в таком состоянии, или это нужны еще дополнительные какие-то психологические приемы чаще всего?
Ну, вы знаете, я сама прошла через это, и мне очень глубоко понятно состояние родителей, и я уже сама чувствую, как построить разговор, чтобы родители немножко пришли в себя. И говорю, обычно я говорю одно, повторяю каждому родителю, что вспомните, что в самолете говорят, что сначала маску кислородную в случае аварии надо надеть на себя, и только потом на ребенка. Вам нужны силы, вам нужно вовремя выспаться, поесть, принимать препараты успокоительные и витамины. У вас должно быть очень много сил лечения.
Да, это хорошая аналогия.
Лечение очень длинное, очень тяжелое, и поэтому самое главное, скажите себе, что у меня должны быть силы, их надо очень много для того, чтобы правильно строить, решать проблемы, это очень важно. И обычно все свои беседы с родителями я начинаю с этого примера, это очень понятно им.
А какие программы реализовывает сейчас ваш фонд? Вы про несколько сказали, но я так понимаю, что спектр большой достаточно.
Да, но основные наши программы, приоритетные программы – это помощь больнице и помощь семье. Эти программы были разработаны уже в год, когда мы учредили фонд. На самом деле, когда я учредила фонд, я думала, что больше буду помогать именно родителям, вот, заниматься адресной помощью, но сама жизнь, она показала, что я была не совсем права, потому что если в больнице нет современного оборудования, нет современных препаратов, то, конечно, лечение не может быть высококвалифицированным и эффективным. И поэтому мы разработали вот программу «Помощь больнице», по которой мы покупаем оборудование, расходные материалы, препараты, улучшаем бытовые условия в больницах. И, ну, если говорить это очень наглядно, мне кажется, только об оборудовании, Мы купили очень большой ряд за эти годы оборудования, такого важного, как аппараты ИВЛ, мобильный рентген-аппарат.
Кто мог подумать, что они еще пригодятся в связи с ковидом?
Да, да, я много думала об этом. Аппарат гемодиализа, это искусственная почка, сепараторы крови, но это бесконечный уже очень большой список, и мы можем этим гордиться, потому что это оборудование много лет служит очень многим детям, и реально, как говорят сами врачи, повышают эффективность лечения детей.
Удивительно, мы живем, в общем, в такое время, когда и продолжительность жизни растет, и действительно можно помочь. Понятно, что через 20 лет, если мы встретимся, Бог даст, мы скажем, что 20 лет назад, ну, конечно, это все было на таком достаточно низком уровне, а вот теперь,
да,
ну, хочется надеяться,
да,
да, что это будет расти, что, ну, в общем, дети будут вырастать и жить счастливой жизнью. А дальше уже вопрос к тем, кто их взрослую жизнь будет обеспечивать правительству, чтобы не было войн. Но это уже другой совершенно разговор. А вот об их детстве, об их здоровом детстве, это как раз вот к нашему. Мы собираем деньги сегодня на помощь девочке Саадат. И, может быть, у кого-то из наших слушателей возникает, как мне кажется, совершенно неправомерный вопрос, но, к сожалению, он может возникнуть. Почему мы помогаем детям из стран СНГ? Я так понимаю, что в данном случае речь о Таджикистане идет. Вообще из других стран. У нас действительно, я слышал такое, к сожалению, что у нас своих, что в России детей мало. Ну, так мы можем дойти, в конце концов, да. А что у нас, московских детей мало? Почему мы еще пермским помогаем? Что у нас пермских детей мало? Почему мы еще детям из Екатеринбурга помогаем?
Ну, да, вы абсолютно правы. К сожалению, иногда раздаются голоса, я получаю письма, что почему мы помогаем не только российским детям, но и детям из стран СНГ, но здесь для меня это просто этот вопрос не стоял. Когда мы открывали фонд, было понятно, что мы не будем делить детей на своих и чужих, для меня это совершенно ясно, но надо посмотреть еще и с другой стороны, то, что мы обычно не обсуждаем, на самом деле, если в больнице появляется ребенок, который лечится платно, за него вносятся довольно большие деньги, часто это бывает частично деньги родителей, частично фонда. И куда идут эти деньги? Помогая детям из СНГ, мы не только спасаем ребенка, а, к сожалению, по месту жительства часто дети не могут получить адекватного лечения, к сожалению. Но остальная часть денег идет на зарплату врачей, которые лечат ребенка, на развитие больницы, где лечится ребенок. То есть, помогая детям из стран СНГ, мы не только помогаем спасти эту жизнь, хрупкую жизнь.
А девочка Саадат живет не в России.
Маленького ребенка. Но сейчас временно ее семья живет в России, но они граждане Таджикистана.
Родилась она там.
Да. И поэтому надо учитывать, что это помощь российской медицине, помощь российским больницам, потому что часть средств...
Больницам тех стран, которые недавно были одной с нашей.
Нет, это именно деньги идут в оплату за лечение ребенка в российскую больницу. Да. Эти деньги частично идут деньги на лечение, частично на зарплату, дополнительную зарплату врачам. И частично на развитие больницы той, где лечится ребенок, то есть на развитие российской больницы. То есть иметь платных больных для клиник всего мира – это очень большая возможность заработать деньги на свое развитие.
Ну да, извините за такое, может быть, снижение градуса. Вспоминаю сериал «Клиника», знаменитый комедийный американский, где это очень хорошо показано, что именно платные пациенты позволяют больнице и оборудование закупать, и расширять научную базу, что не менее важно, и вообще квалификацию врачей поднимать.
Да, поэтому, помогая детям из стран СНГ, вы помогаете развитию российских больниц, повышению квалификации врачей, врачи получают надбавку к своей зарплате. Если посмотреть, можно еще и с этой стороны.
А в связи с этим тоже вопрос. Мне кажется, даже за те, сколько получается, 8 лет, что мы работаем, работает Радио Вера, почти 8 лет, и мы общаемся с фондами, Я раньше этот вопрос представителям фондов задавал очень часто, а сейчас не задаю его практически никогда. Как быть с лечением за рубежом? Мы все немножечко форматированы, наверное, интервью со звездами, знаменитостями, когда мы читаем, что вот такой-то знаменитый человек заболел, у него такая тяжелая болезнь, и его повезли в Америку, в Великобританию, в Израиль. Нам кажется, что ну, это логично достаточно, ведь у них-то медицина, а у нас-то нет. Но за последнее время, я общаюсь с представителями разных фондов, я понимаю, что у нас, если речь идет не о бесплатной медицине, которая планово должна нам помогать по ОМС в поликлиниках, да, или больницах, а вот такими платными ситуациями с серьезными заболеваниями тоже все постепенно выходит на какие-то мировые стандарты. Или я ошибаюсь?
Да, я очень надеюсь, как я уже говорила, что если 20 лет назад по онкологическим заболеваниям у детей выживаемость была 5%, 20%, то сейчас это 80-90%. Но сказать, что лечение за границей – это панацея, к сожалению, я не могу, потому что не раз я сталкивалась с тем, что увозили ребенка, которого уже признали у нас неизлечимым, но…
Бралась какая-то клиника, например.
Да, какая-то клиника бралась, а я уже сказала, что клиникам выгодно иметь платных больных.
Поэтому они берутся.
Ну, наверное, бывают такие ситуации. Но ни разу, если уже наши врачи признали ребенка инкурабельным, то есть неизлечимым, я ни разу не видела ситуацию, чтобы эта клиника помогла. Но и потом надо посмотреть на то, наш фонд принципиально, мы не оплачиваем лечение за границей, потому что наша задача – повышение качества лечения российских клиник. Мы не можем отправить всех детей за границу. И надо не отправлять, ну, какое-то, конечно, бывают случаи, что в какой-то клинике накоплен опыт именно в этой узкой какой-то истории, в таком случае, конечно, надо отправлять детей. Но, в общем-то, наша задача – повышать качество лечения в наших клиниках, чтобы наши дети могли лечиться в своей родной стране и получать высококвалифицированную помощь.
А как пандемия повлияла на вашу работу?
Ну, проблем стало больше, потому что, как я думаю, потоки денег, которые рассчитаны на оборудование и препараты, были направлены на борьбу с пандемией. И у наших подопечных возникли проблемы тоже с проживанием, с этими тестами. Кто-то не мог добраться до места лечения из стран СНГ. Возникали проблемы и в самих больницах, потому что больницы, где лечатся дети с тяжелыми заболеваниями, вообще должны быть почти стерильными, а в ситуации с пандемией было необходимо дополнительное оборудование, очистители воздуха, доссредства. Больницы обращались к нам, и, к счастью, мы смогли помочь некоторым больницам полностью оборудовать очистителями воздуха. Ну и средства мы постоянно помогали.
Давайте еще раз напомним, какие мероприятия в течение года 22-го, юбилейного для фонда «Настенька», 20 лет ему исполняется нынче, будут проходить?
Ну, к сожалению, наши планы, которые давно мы хотели претворить в жизнь, то есть устроить такой офлайн мероприятие, куда мы могли бы пригласить всех наших друзей, пообщаться, наших жертвователей. Мы опять вынуждены откладывать из-за ковида, и в основном пройдут онлайн-мероприятия, это концерты. Мы планируем провести такую большую благотворительную акцию «Мост. Люди и мосты», потому что мы как-то себя олицетворяем с мостом, который связывает половинки больных детей и людей, которые хотят помочь. Поэтому вот у нас сейчас планируется запуск большой акции «Мост». Концерты, ну, разные мероприятия.
Дай бог, чтобы сложилось.
Спасибо. Спасибо. И хочу сказать, что, конечно, в дни рождения, тем более в юбилей, все ждут подарков, и самым большим подарком для нашего фонда будут пожертвования в помощь нашим подопечным. Мы надеемся, что вы будете оставаться вместе с нами И хочу поблагодарить всех людей, кто был с нами все эти годы, все 20 лет. Я абсолютно хорошо понимаю, что без вашей помощи фонд не мог бы существовать и сделать так многое, как нам удалось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Джамиля Алиева, председатель благотворительного фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Настенька» в гостях у «Светлого радио», фонду 20 лет, и мы вспоминаем этапы его пути и говорим о планах, перспективах, о том, что сейчас происходит. У вас еще ведь немаленькая волонтерская работа ведется, и кто такие волонтеры, кто к вам приходит? Вот я сейчас сказал, не маленькая, и вы так покачали головой. Я так понимаю, что или хотелось бы, чтобы она была более активной, или как?
Но дело в том, что волонтеры у нас, основная их работа была заниматься, развлекать детей.
Да, сейчас когда... с этим сложно.
И сейчас больницы закрыты. Но все равно без волонтеров куда же мы денемся? У нас, например, есть еще проект, это «Уютный дом». Мы снимаем квартиры для проживания детей на время лечения. И вот бывает нужна, там, шкаф сломался, приезжают ребята, нам помогают что-то передвинуть, привезти и так далее. Без волонтеров мы не обходимся, конечно, и сейчас, в данное время.
Если есть люди, которые хотят помочь вам именно как волонтеры, куда им обращаться?
Можно обращаться, на сайте есть все телефоны сотрудников, можете обращаться прямо ко мне, там есть мой телефон.
Настенька.ру, так звучит адрес сайта, и там есть все контакты, разделы помощи. И не в последнюю очередь там можно найти раздел, как помочь не только фонду, но подопечному фонда. Есть в различные совершенно формы, как можно отправить деньги, и суммы разные, и сделать адресные платежи, подписаться на постоянный платеж. Много людей откликается?
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было больше, но людей действительно много, и вот каждую пятницу мы делаем, например, рассылку по нашим email-рассылку по нашим сторонникам, и каждый раз мы пишем о каком-то ребенке и получаем помощь для него. И я хочу пригласить слушателей подписываться на наши сети, на нашу рассылку. Мы пишем им много интересного и полезного, и рассказываем о том, что мы делаем. Делаем на самом деле мы вместе. Это не только фонд, а именно те люди, которые помогают, те, кто нас сейчас слушает.
Наверняка вы общаетесь с коллегами из других стран, где и фонды, возможно, стали появляться раньше. Как вы оцениваете российское состояние вообще фондовой не фондового рынка, а фонда жизни фондов
жизни
в нашей
фонда.
Стране по сравнению с вашими зарубежными коллегами?
Да, конечно, мы намного моложе, чем наши коллеги из многих стран, и мы стараемся учиться, конечно, но на самом деле менталитет, который, например, в Америке и у нас, он настолько разный, что не всегда, слушая вот какую-то лекцию по фандрайзингу, и не все нам подходит. Но, конечно, мы учимся, но надо сказать, что там уже вошло полностью в культуру, в жизнь, в традиции, что каждый человек занимается благотворительностью. Но надо сказать, что и у нас сейчас очень многие люди поддерживают фонды, фондов стало очень много. Я сама, например, каждый месяц у меня подписка в 3 фонда. Я отправляю деньги, и это какой-то мой вклад. И также очень многие люди подписываются на наши ежемесячные платежи. Это очень удобная форма помощи.
Я понимаю, что у меня, наверное, не очень релевантная какая-то выборка, но, тем не менее, я читаю один проект в интернете, электронный журнал, и там есть рубрика, где люди описывают, ведут своеобразный дневник трат, то есть как живет инженер в Томске с зарплатой в 60 тысяч рублей, к примеру. Ну, мне там в первую очередь, скорее всего, это какой-то журналистский такой интерес. Там человек описывает свой день, как он строится, свой день. Мне там даже больше не экономическая составляющая важна, а вот именно как люди живут, их взгляды, их траты, их возможности, их взаимоотношения с окружающим миром. Вот мне это все интересно. И там в вступлении есть разные разделы, которые человек тоже должен заполнить, и есть раздел обязательный к заполнению — благотворительность. И в основном, ну, конечно, пишут молодые люди от 18 до 40 лет, и у большинства, кто там публикуется, действительно есть отчисления в благотворительные фонды. Но что меня удивило, у единиц это фонды, которые помогают людям, а у подавляющего большинства это фонды, которые помогают животным. Вот. И для меня это достаточно удивительно. Я, безусловно, считаю, что помогать животным очень важно. И собачкам, и кошечкам, тут вопросов нет. Но там действительно большинство людей помогают именно животным, а не людям. Что это такое? Не знаю. Недоверие. Но... Такое странное отношение к окружающему миру и к людям, которые живут вокруг.
Не знаю, я тоже, конечно, я очень люблю животных, и считаю, что надо помогать как людям, так и животным. Не могу даже прокомментировать, почему такой перекос в пользу животных, не могу сказать.
Но я говорю, что выборка у меня, конечно, достаточно странная, потому что мир не ограничивается вот этой рубрикой журнала, но... Тем не менее, какое-то представление составить можно. Но, с другой стороны, и мы об этом говорили с разными представителями фондов, действительно, детям и животным помогают больше, потому что люди научились смотреть красивые картинки. Малышек. Почему? Вот чем пользуются мошенники? Мне очень часто приходят сообщения в Инстаграм, в какие-то еще соцсети. Бедный Матвейчик, да, трех лет, да, это умирает. И там это расписано душещипа. Ни один фонд так не пишет о своих подопечных, как эти люди.
Это точный признак мошенников, да. Вот эти вот
розовые, что, какие-то младенцы,
да,
в розовых,
что рыдающий младенец, ну, мальчик, захлебываясь слезами, говорит, что «боженька, помоги мне». Вообще, конечно, это, я считаю, что это возмутительно, это манипуляции, и мы всегда стараемся показать именно с точки зрения, ну, позитивной наших подопечных, то есть мы верим в их выздоровление и хотим, говорим людям о том, что они могут помочь выздороветь. И, конечно, среди наших подопечных есть дети с такими явными признаками болезни, тяжелыми признаками, и мы никогда не публикуем такие фотографии, которые могут ранить, травмировать человека. И наш плакат, который мы сейчас постоянно используем, на нем наша девочка подопечная, которая уже сейчас выросла, и написано: «Я уже здорова».
Да, теперь. А сколько ей лет, хотел спросить?
Ей уже 16.
А, ой, она совсем взрослая. Да. А, то есть это одна из ваших первых пациентов?
Да, это 5-летняя. Ей было 5 лет, когда мы снимали ее.
Но все успешно.
Да, и надпись: «Я уже здорова, теперь ты можешь спасти другого ребенка». То есть мы исходим из того, что надежда, ребенок должен быть здоров, мы только должны помочь без... Ну, вот эти слезы и рыдания, я считаю, что это манипуляция, это плохой, дурной стиль.
Но, с другой стороны, такое количество расплодившихся мошенников, ну, ужасно, конечно, но это показывает, что фонды настоящие тоже работают, и их работа заметна, раз на этом... Мошенники же всегда приходят
на действенное поле, да.
Да, туда, где это работает. Вот с того самого момента, когда в нашей стране заработала благотворительность, нищих в переходах стало гораздо меньше, и гораздо больше вот этих сетевых мошенников, которые играют на поле настоящих фондов.
Да, к сожалению, мошенники есть, и они какими-то волнами вот идут такие всплески, когда становится очень много вот полной, действительно полной электрички. Но надо учитывать то, что, как я уже сказала, что фонды не собирают деньги в электричках, и вот эти душещипательные фотографии с сердечками и слезами, это тоже обычно признак мошеннических фондов.
Напомним, давайте еще раз, что сегодня еще одна из задач нашей программы – это помощь девочке Саадат из Таджикистана. Саадат всего годик, у нее страшный диагноз, острый лейкоз. Полгода уже она с ним мужественно сражается. И если вы хотите Саадат помочь, отправляйте смс на короткий номер 3443 со словом «Настенька», пробел и суммой, которую вы готовы пожертвовать в пользу Саадат. А сколько, вот вы говорите, 2 миллиона ей необходимо, да?
Больше 2 миллионов.
Больше 2 миллионов. Да. А сколько уже сейчас есть?
Ну, мы только начинаем сбор, поэтому пока ноль. Начинаем с нуля.
А прогнозы врачей?
Прогнозы врачей хорошие. Да, это, но надо сказать, что сейчас большинство заболеваний, если они вовремя начинают лечиться, то большинство детей выздоравливает. Мы очень надеемся, что Саадат будет жить.
Да, и, возможно, ее фотография когда-нибудь тоже появится у вас на сайте с подписью «Я выздоровела, а теперь ты можешь помочь другим».
Да, таких детей у нас уже очень много. У нас уже есть дети, которые стали родителями, нам сообщают радостные события из жизни.
А вы как-то встречаетесь? Ну, понятно, что вы не можете отследить судьбу всех детей, но, может быть, они и сами к вам приходят.
В основном это переписка. Вдруг получаешь письмо от мамы, ребенок, который лечился уже лет 15 назад, которая рассказывает, что вот уже стала бабушкой, что у нашего подопечного 2 детей. Это всегда очень радостно, очень дает силы, такие новости дают силы работать дальше.
Что бы вам больше всего хотелось для фонда?
Как я уже сказала, что лучший подарок для нас всегда – это пожертвование. Это так важно, что когда сложная ситуация, и деньги нужны прямо сейчас, и они у нас есть на счету, свободные деньги, которые позволяют нам гибко действовать, быстро принимать решения, быстро закупать необходимые лекарства, потому что, как я уже сказала, мы помогаем детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни. То есть это все такие заболевания, которые не ждут. Помощь нужна прямо сейчас всегда. Поэтому для нас самым лучшим подарком являются ваши пожертвования. Спасибо за них.
Спасибо вам, что вы сегодня к нам пришли. Я очень надеюсь, что мы наш разговор продолжим.
И конечно.
С вами обязательно на Радио Вера и в программе «Светлый вечер» будем встречаться. И в программах «Дело дня», я так понимаю, что вы тоже принимаете участие,
да,
в нашей Дарье Мангушевой. Джамиля Алиева, председатель благотворительного фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, Настенька была в гостях у «Светлого радио». Фонду 20 лет в этом году. Фонд отмечает 20-летие. Спасибо вам огромное.
Спасибо за приглашение. Спасибо.
Прощаемся. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».